Надо ли? Не будь дураком, что нам еще остается? А я знаю человека, думал он, который не хочет устраивать свою жизнь. Ну и что же ты решила? На ком мне жениться, Лидия? Ты вдруг стала такой заботливой. Лидия испытующе посмотрела на него. Об этом стоит поговорить. Ты изменился. Клерфе покачал головой. До свидания, Лидия, сказал он, вставая. Она придвинулась к нему вплотную. Ведь ты вернешься? Сколько лет мы уже знакомы? 4 года. Но со многими пробелами. Да, эти годы напоминают парчу, изъеденную молью. Просто никто из нас не хотел отвечать за другого. Каждый стремился получить все, ничего не давая взамен. Неправда ни то, ни другое. Мы отлично подходили друг к другу, Клерфе. Как все люди, которые ни к чему не подходят, да? Не знаю. На секунду Лидия прижалась к нему. Хочешь, я открою тебе один секрет? Какой? Что секретов нет и что все секрет? Да нет, так думают только мужчины. Я тебе открою, что думают женщины. Все не так плохо и не так хорошо, как это кажется. И нет ничего окончательного. Приходи сегодня вечером ко мне. Клерфе не пошел. Он впал в апатию и чувствовал себя отвратительно. Все было не так, как бывало обычно в подобных случаях. Он не только утратил Лилиан, он утратил что-то в себе самом. Сам того не ведая, он частично воспринял ее образ жизни. «Жизнь без завтрашнего дня», — думал он. «Это невозможно. Завтрашний день существует. По крайней мере, для меня завтрашний день должен быть. Из-за Лилиан я отгородился от всех», — в раздражении думал он. «Из-за нее я стал на 20 лет моложе и намного глупее». Прежде, встречая Лидию Морелли, я проводил с ней несколько приятных дней. А теперь, когда я вспоминаю это, мне кажется, что я поступал как гимназист, и я чувствую себя словно с похмелья, когда пьешь плохое вино. «Надо было жениться на Лилиан», — подумал он. «Лидия права, хоть и не в том смысле, в каком сама думает». Внезапно Клерфе почувствовал себя свободным и тут же удивился этому.
Раньше он никогда не думал о женитьбе. Теперь женитьба казалась ему чем-то само собой разумеющимся. Он не мог представить себе жизни без Лилиан. Это не было ни беспочвенной романтикой, ни сентиментальностью. Просто жизнь без Лилиан казалась ему сейчас бесконечно однообразной, как анфилада комнат, в которых потух свет. Клерфе продолжал искать Лилиан. Он предполагал, что она опять поселилась в отеле «Бессон». Еще несколько дней Лилиан жила совсем одна. Она знала, что ей надо беречься, и не хотела терять времени зря. Клерфе не должен был видеть ее, пока она не почувствует себя так, как должна чувствовать, чтобы казаться здоровой. Она много спала, никуда не выходила. Из ее окон открывался великолепный вид. Лучшего она не могла пожелать себе. Она видела набережную, Сену, консьержерии, буксиры, тащившие баржи, и поток автомобилей, собор Парижской Богоматери, острый, как игла, шпиль часовни Сен-Шапель, бульвар Сен-Мишель, светлую зелень деревьев и теплые весенние ночи. Клерфе стерег ее чемоданы в отеле «Риц», А она тем временем вполне обходилась двумя небольшими саквояжами, которые брала с собой в Сицилию. У Лилиан было такое чувство, словно после сильной бури она вернулась в старую гавань, только гавань за это время стала иной. Произошла смена декораций, вернее, декорации остались теми же, но изменилось освещение. Свет был теперь ясный, определенный и безжалостный, и буря миновала. Розовый туман заблуждений тоже рассеялся. Теперь она знала, что для нее нет спасения. Шум постепенно стихал. Скоро она будет слышать только биение своего сердца. Первый, кому Лилиан нанесла визит после болезни, был дядя Гастон. Увидев ее, он сперва оторопел, а потом выразил на своем лице что-то вроде опасливой радости. «Где ты теперь живешь?» — спросил он. «В отеле Бессон. Там недорого, дядя Гастон». «Ты думаешь, что за ночь деньги сами по себе вырастают? Продолжай в том же духе, и у тебя скоро ничего не останется. Знаешь, насколько тебе хватит твоих денег, если ты не перестанешь бросать их на ветер?»
«Не знаю. И знать не хочу.
Надо поторопиться умереть», — подумала она с легкой иронией. «Ты всегда жила непосредством. Раньше люди вообще жили только на проценты от своего капитала». Лилиан засмеялась. «Говорят, что в городе Базеле на швейцарской границе считается мотовством, если человек не живет на процент из процентов». «Да, в Швейцарии», — повторил Гастон с таким видом, будто речь шла о Венере Калипиге. «Какая у них валюта! Счастливый народ!» Он посмотрел на Лилиан. «Я готов уступить тебе комнату у себя в квартире. Ты сэкономишь таким образом на отеле». Лилиан огляделась вокруг. Он опять вовлечет ее в свои мелкие интриги, опять займется сватовством, подумала она. Опять будет следить за ней. Дядя Гастон боится, что ему когда-нибудь придется потратить на нее собственные денежки. Но мысль сказать Гастону правду никогда не приходила ей в голову. «Не беспокойся, дядя Гастон, я не буду тебе ничего стоить», — сказала она, — «ни при каких обстоятельствах». «А тебе часто спрашивал молодой Буало».
«Кто это?»
«Сын тех Буало, знаешь, часовая фирма, очень почтенная семья. Мать — это тот, у которого заячья губа?» «Заячья губа! Да чего ты вульгарно выражаешься? Это ведь мелочь. Такие вещи часто бывают в старинных семьях. К тому же ему сделали операцию, теперь она почти незаметна. Мужчина вовсе не должен быть писаным красавцем». Лилиан пристально посмотрела на маленького самоуверенного человечка. «Сколько тебе лет, дядя Гастон? Ты опять принимаешься за старое, ведь ты же знаешь».
«Сколько ты еще, собственно, собираешься прожить?»
«Ты ведешь себя неприлично, об этом не спрашивают. Одному Богу известно, сколько проживет человек».
«Богу многое известно. Когда-нибудь ему придется ответить на множество вопросов, как ты считаешь? Мне тоже надо спросить его кое о чем».
«Что?» — Гастон вытаращил глаза. «Что ты говоришь?»
«Ничего».
Лилиан сдержала гнев, на секунду вспыхнувший в ней. Этот жалкий, но несокрушимый карлик, царь и бог в своем крохотном домашнем мирке, уже давно состарился, и все же он на несколько лет переживет ее. Этот петух все знает и судит обо всем с одинаковым опломбом, а с богом он за панибрата. «Дядя Гастон», — Лилиан старалась говорить спокойно, — «если можно было бы начать сначала, ты бы жил иначе?»
«Само собой разумеется».
«А как?»
В Лилиан затеплилась слабая надежда. Определенно, я бы во второй раз не попался на инфляции, когда франк начал падать. Уже в 2014 году я покупал бы американские акции, и не позже, чем в 1938-м. Хорошо, дядя Гастон, прервала его Лилиан. Я понимаю. Ее гнев внезапно прошел. Нет, ты ничего не понимаешь. У тебя осталось совсем немного денег, разве можно их транжирить? Конечно, твой отец, знаю, дядя Гастон, он был расточителем. Но существует гораздо больший расточитель, чем он. Кто же это? Жизнь. Она расточает каждого из нас, подобно глупцу, который проигрывает свои деньги шулеру. Чепуха, салонные бредни, отучись от этого. Жизнь достаточно серьезная штука. Правильно. Поэтому приходится платить по счетам. Дай мне денег. И не веди себя так, будто я трачу твои деньги. Они мои. Деньги, деньги, вот все, что ты знаешь о жизни. Нет, дядя Гастон, это все, что ты знаешь о ней. Скажи спасибо. У тебя уже давно не было бы ни гроша. Гастон нехотя выписал чек. «А что будет потом?» — с горечью спросил он, помахав в воздухе чеком, чтобы просохли чернила. «Что будет потом?» Лилиан смотрела на него, как завороженная. «Мне кажется, он экономит даже на промокательной бумаге», — подумала она. «Потом для меня не существует», — сказала Лилиан. «Так все сперва говорят. А разорившись дотла, являются к тебе, и волей-неволей приходится тратить на них свои скромные сбережения, чтобы...»
В Лилиан снова вспыхнул гнев, ясный и бурный. Она вырвала чек из рук дяди. «Перестань причитать, иди покупай себе американские акции, ты патриот!» На улице было сыро. Пока Лилиан разговаривала с Гастоном, шел дождь. Но теперь уже опять светило солнце. Солнце отражалось в асфальте и в лужах по краям мостовой. Небо отражается во всем, даже в лужах, подумала Лилиан. Так же, как и Бог, которого можно увидеть даже в дяде Гастоне. Ей стало смешно. В Гастоне было труднее обнаружить присутствие Бога, нежели разглядеть в грязных ручьях, стекавших в водостоке синеву неба и солнечные блики. Впрочем, Бога было трудно обнаружить в большинстве людей, которых знала Лилиан. «Они не понимают жизни», — думала она. «Они живут так, как будто намерены жить вечно». Торчат в своих конторах и гнут спину за письменными столами. Можно подумать, что каждый из них Мафусаил вдвойне. Вот и весь их невеселый секрет. Они живут так, словно смерти не существует. И при этом ведут себя не как герои, а как торгаши. Они гонят мысль об быстротечности жизни. Они прячут голову, как страусы, делая вид, будто обладают секретом бессмертия. Даже самые дряхлые старики пытаются обмануть друг друга, приумножая то, что уже давно превратило их в рабов, деньги и власть. Лилиан взяла 100-франковую бумажку, посмотрела на нее и бросила в сено. Этот символический жест протеста был ребячеством. Но не все ли равно? Чек дяди Гастона она, разумеется, не стала выбрасывать. Так Лилиан дошла до бульвара Сен-Мишель. Жизнь била здесь ключом. Люди неслись, сломя голову, толкались, спешили. Солнечные лучи вспыхивали на лаке автомобилей, которые мчались потоком. Моторы ревели. Каждый стремился к какой-нибудь цели. Каждый хотел достичь ее как можно скорее. И все эти маленькие цели совершенно заслоняли конечную цель человеческой жизни,
Казалось, что ее вообще не существует. А разве так не было повсюду?